говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Дарье Жаровой.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях: Израиль рассматривает возможность расширения наземной операции в Ливане. Уполномоченный по правам человека в России берет под свой контроль расследование издевательства над воспитанниками детского дома в Красноярске. На юге России установилась небывалая жара. Израильская авиация продолжает наносить удары по объектам группировки «Хизбаллах» в Ливане. Ночью бомбардировки подвергся лагерь палестинских беженцев. Цель налета, по сообщению армейского командования, — дом боевика. Сообщается о 2 погибших и 15 раненых. Продолжаются бои в районе населенного пункта Бинджбейль, базы группировки «Хизбаллах». Зона южнее реки Литания объявлена запретной для передвижения автотранспорта. По любой машине может быть нанесен удар с воздуха. Правительство Израиля обсуждает возможность расширения наземной операции в Ливане. Президент Франции Жак Ширак прервал свой отпуск, чтобы обсудить с кабинетом ситуацию в Ливане. Франция и США, по некоторым сообщениям, могут пересмотреть предложенный ими проект резолюции Совета Безопасности ООН по израильско-ливанскому конфликту. Лига арабских государств предупредила Совет Безопасности об угрозе гражданской войны в Ливане. Как было заявлено на заседании Совета, в Ливане может начаться междоусобица, если не будет заключено немедленное перемирие, предусматривающее вывод израильских войск. Из России отправлен на Кипр первый самолет МЧС с гуманитарной помощью для Ливана. Многоместные палатки, одеяла и матрасы будут доставлены в Ливан на паромах. На обратном пути самолет готов забрать беженцев.
Мы подготовились к тому, что, возможно, поступит указание по эвакуации беженцев российских и других стран СНГ, ближнего, дальнего зарубежья. Эти посадочные места оборудованы. Если поступит такая команда или просьба нашего представительства, консульства, торгпредства, посольства, значит, мы этих людей заберем.
Сказал представитель МЧС. В ближайшие дни на Кипр планируется отправить еще 3 самолета с продуктами, медикаментами и передвижными электростанциями. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин берет под свой контроль расследование издевательств над воспитанниками детского дома в Красноярске. 5 детей в возрасте до 3 лет были избиты предположительно в ночь на 31 июля. Нанесенные детям травмы зафиксировали медики. Виновные пока не установлены. Ведется следствие.
Прокуратурой Кировского района возбуждено уголовное дело по статье 156 «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка» и статье 116 «Нанесение побоев» по факту причинения побоев малолетним детям, воспитанникам специализированного детского дома номер 3. Была назначена доследственная проверка, в ходе которой круг лиц, имевших реальную возможность нанести повреждение ребятишкам, был обозначен.
Сказал заместитель районного прокурора Сергей Корякин. Московский окружной военный суд приговорил полковника спецслужб к 13 годам лишения свободы за шпионаж. По данным ФСБ, Сергей Скрипаль передал британцам имена нескольких десятков сотрудников российской разведки, работавших в странах Европы. Решением суда полковник лишен воинского звания и наград. Главный военный прокурор России Сергей Фрединский, выступивший обвинителем, выразил удовлетворение приговором. На юге России с начала недели установилась небывалая жара, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
Столбик термометра преодолел отметку 40 градусов практически во всех субъектах Южного федерального округа. Самая высокая температура была зарегистрирована в начале недели в Черкесске – 60 градусов на почве. Местные жители даже демонстрировали тележурналистам, как жарится яичница в сковороде, поставленной прямо на траву. Не легче и жителям Ставропольского края, где температура колеблется от плюс 40 до плюс 50. В степных районах на солнцепеке сама собой загорается трава. На ее тушение пожарные выезжают по 20 раз в день. А от непотушенной сигареты огонь вспыхивает мгновенно. Так, только за минувшие сутки в Пятигорске полностью выгорел склон горы Машук. В Невиномыске 6500 кур на местной птицефабрике сгорели заживо. А в поселке Дзюмино под Ставрополем огонь уничтожил крупную свиноферму. Из-за жары горят линии электропередачи в Ставропольском крае и Астраханской области. По словам медиков, хуже всего переносят жару люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Известно, что жертвами аномально высоких температур на юге России стали уже по меньшей мере 2 человека. Лада Леденева для Радио Свобода, Северный Кавказ.
Радио Свобода. Новости.
В Багдаде принимаются новые меры по обеспечению безопасности. В городе дополнительно дислоцировано 6 тысяч иракских солдат и полицейских, в дополнение к 5,5 тысячам военнослужащих США. В июне улицы иракской столицы начали патрулировать до 50 тысяч солдат. Акты насилия, однако, не прекращаются. Только во вторник в Багдаде при взрыве были убиты 19 человек. Сообщается также о гибели двух багдадских журналистов. Одному из них до этого угрожали расправы за резкую критику в адрес политиков и чиновников. В США Демократическая партия не будет поддерживать на выборах в ноябре переизбрание сенатора от штата Коннектикут Джозефа Либермана. Либерман, подвергшийся резкой критике за поддержку военной операции в Ираке, проиграл первичные партийные выборы малоизвестному политику Неду Ламонту, выступающему против нынешнего политического курса США в Ираке, говорит Либерман.
Я разочарован не потому, что проиграл, а потому, что победу сегодня одержали сторонники старой политики противостояния, раскола на два лагеря. Памятуя о благе нашего штата, нашего государства и моей партии, я не могу смириться и не смирюсь с нынешним результатом.
Джозеф Либерман выразил намерение участвовать в ноябрьских выборах как независимый кандидат. В 2000 году он неудачно баллотировался на пост вице-президента США. Российское правительство создало комиссию по расследованию причин и последствий аварии ракеты-носителя «Днепр». Ракета упала 26 июля, спустя полторы минуты после старта с космодрома Байконур. Власти Казахстана сообщили о загрязнении окружающей среды высокотоксичным топливом. Прокуратура Новороссийска возбудила уголовное дело против двух сотрудников колонии, из которой в ночь на понедельник сбежали 14 заключенных. Следствие считает, что побег стал возможен из-за халатности администрации колонии и поселения. К настоящему моменту 13 беглецов задержаны, ищут последнего. Мосгорсуд отложил на 24 августа рассмотрение кассационной жалобы адвокатов-юриста нефтяной компании «ЮКОС» Светланы Бахминой, приговоренной к 7 годам лишения свободы. Защита считает приговор необоснованным и несправедливым, просит отменить его, а дело прекратить за отсутствием состава преступления. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Почему растут цены на бензин в России и во всем мире? Ливан, сводка последних событий, история турецких цыган и их современная жизнь. Кроме этого, обзор европейской прессы, новости науки, рубрика «Русский политический интернет» и многое другое. Итак, переходим к главной, очень актуальной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Речь пойдет о повышении цен на бензин в России. Почему в стране, которая экспортирует нефть, растет стоимость одного из нефтепродуктов? Связано ли это с ростом мировых цен на нефть? Об этом корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
На сегодняшний день в Москве максимальная стоимость 92-го бензина составляет 19 рублей за литр, 95-го – 20, а средняя цена в городе за литр бензина на 90 копеек ниже. Аналитики считают, что все более существенный рост цен на бензин может привести к серьезному экономическому кризису в России. Однако президент Московской топливной ассоциации Евгений Аркуша говорит, что кризиса не будет, так как в России нет дефицита нефтепродуктов.
Не ждите от меня каких-то откровений. Розничные цены до середины июня медленно снижались. Может быть, это было малозаметно, потому что, когда цены снижаются, как бы люди воспринимают как должное. А когда они начинают расти, сразу возникает паника. Но, тем не менее, могу сказать, что в Москве розничные цены в середине года по сравнению с максимальными ценами сентября прошлого года снизились в среднем копеек на 30-40, а на некоторых АЗС снижение доходило до рубля и выше за литр. Затем обычная весенняя остановка заводов на профилактику. Остановка заводов привела к снижению предложения на рынке. Запасы снизились, и начиная с июля месяца оптовые цены резко пошли вверх. Могу сказать, что на сегодняшний день, цены уже известны, которые будут с понедельника, подорожание составило примерно 2-2,5 тысячи рублей за тонну нефтепродуктов бензин 92-95. К сожалению, следует ожидать и дальнейшего роста цен. цен. Но все, что происходит с ценами на нефтепродукты, оно полностью укладывается в концепцию правительства и нефтяных компаний, которые еще в начале года объявили о том, что цены будут расти. Это раз. И их рост будет не больше, чем уровень инфляции, где-то примерно 10%. Скорее всего, в августе месяце этот рост цен произойдет окончательно, и с начала сентября все застабилизируется. А дальше, как и было в прошлых годах, цены пойдут вниз. В январе они будут опять минимальные. Дальше опять наступит весна, опять пойдет вверх. И такие вот сезонные изменения цен у нас происходили много-много лет подряд. За исключением 2004-2005 годов всем известные события компании ЮКОС заставили многие нефтяные компании пересмотреть свою систему уплаты налогов. И это, естественно, привело к уменьшению доходности, которая была компенсирована за счет дополнительного роста цен. Сейчас достаточно все стабильно, и, честно говоря, я никаких оснований для паники не вижу.
Рассказал президент Московской топливной ассоциации Евгений Аркуша. Повышение цен на нефть происходит и на мировых биржах. Это вызвано закрытием компании British Petroleum нефтепровода на Аляске. На лондонской бирже цена на нефть достигла рекордного уровня в 78,64 доллара за баррель. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
После утечки 267 тысяч галлонов нефти в марте этого года из нефтепровода Шельфа месторождения Прудоу-Бэй на Аляске, компания British Petroleum, которой оно принадлежит, начала проверку всего нефтепровода. Выяснилось, что коррозия повредила участок протяженностью в 35 километров. Было принято решение остановить добычу нефти, закрыть трубопровод и приступить к его ремонту. Во вторник цена за баррель нефти на торгах по электронной системе NYMEX в Техасе достигла 76,98 доллара. На лондонской бирже цена за баррель сырой нефти была еще выше и достигла рекордного уровня в 78,64 доллара. Аналитики отмечают, что на рост цен на нефть оказывают влияние и другие факторы. В частности, этому способствует угроза Ирана прекратить экспорт нефти в США и Европу, если ООН наложит на него санкции за отказ остановить свою ядерную программу. Война в Ливане также нервирует нефтяной рынок. Так что закрытие компании British Petroleum, одного из крупнейших месторождений в США, может стимулировать дальнейший скачок цен на нефть. В отношении British Petroleum уже открыто уголовное дело в связи с утечкой нефти и экологическим загрязнением значительной территории Аляски в марте этого года. Ей грозят огромные штрафные санкции. Министр энергетики США Сэм Бодман заявил, что в случае необходимости американское правительство пойдет на расконсервацию национального стратегического запаса нефти.
Рассказала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Президент Московской топливной ассоциации Евгений Аркуша говорит, что в погоне за низкими ценами россияне заправляют некачественный бензин. Он посоветовал избегать заправочных станций, где стоимость бензина за литр меньше на 2 рубля, чем везде.
Лучше заправляться на а. проверенных и б. брендовых заправках. Хотя наличие надписи там какой-то новой компании, как правило, не всегда означает, что это качество, потому что есть джоберы. Поэтому, конечно, бренд говорит о многом, но полностью гарантировать он не может. Но могу точно сказать, что опасайтесь заправок убогих и где цены там на 2 рубля ниже, чем у окружающих. Здесь точно вы нарветесь на низкое качество.
В Казани цены на бензин долго оставались значительно ниже, чем в Москве. Но буквально за последние дни цены выросли. 95-й бензин уже покупают за 20 рублей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Казани Олег Павлов.
Машина АЗС немного. За рулем в основном молодые люди. Но вопрос, устраивает ли такая цена, отвечают.
Ну как, адаптируешься к той, которая была? Обещают вообще там подорожание.
По сравнению с Саудовской Аравией, где там по нашим деньгам 4 рубля за литр, как-то не очень.
Цены на топливо в Татарстане держались довольно долго. Однако, начиная с лета, стали расти. Сперва понемногу, 5-10 копеек, а за последние дни резко подскочили на полрубля. К автозаправке подъехал автомобиль АК. В салоне мама, папа и малыш. Эта цена их тоже не устраивает.
Что, опять подорожало? Было 17,5, уже 18. Вот сейчас вот 15 литров, 300 рублей.
17,50 было тут
недавно. Вот недавно только 17,50 было. Ну куда это годится? За какую-то простую сертификацию? заправиться, мы платим лишние деньги.
18 рублей 50 копеек за литр 92-го дорого даже для казанских таксистов. Абсолютное большинство опрошенных водителей уверены, бензин будет дорожать. Это им подсказывает опыт последних лет. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
На сегодняшний день штраф за некачественное топливо составляет 300 тысяч рублей. Доказать, что вы заправили бензин низкого качества, можно. Вы должны в присутствии свидетелей взять анализ топлива из бака, затем взять анализ топлива на заправке, и если они совпадают и оба плохого качества, вы имеете право предъявлять претензии. Анна Колчина, для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 16 часов 15 минут. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин берет под свой контроль расследование издевательств над воспитанниками детского дома в Красноярске. Московский окружной военный суд приговорил полковника российских спецслужб к 13 годам лишения свободы за шпионаж. Власти Эстонии обратились к России с просьбой оказать содействие в расследовании похищения в Дагестане эстонской гражданки. В Багдаде принимаются новые меры по обеспечению безопасности. В городе дислоцированы еще 6 тысяч иракских солдат и полицейских. Российское правительство создало комиссию по расследованию причин и последствий аварии ракеты-носителя «Днепр». Прокуратура Новороссийска возбудила уголовное дело в отношении двух сотрудников местной колонии, из которой в ночь на понедельник сбежали 14 заключенных. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И, конечно, как в последние несколько недель, самые важные международные новости из Ливана, с Ближнего Востока. Израильская авиация продолжает наносить удары по объектам группировки «Хизбаллах» в Ливане. Франция и США, в свою очередь, по некоторым соображениям, могут пересмотреть предложенные ими проекты резолюции Совета Безопасности ООН по израильско-ливанскому конфликту. Эти темы и, собственно говоря, вся ближневосточная тема – одна из главных тем итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по Москве. Не пропустите. Нашу программу продолжит обзор свежих европейских газет, точнее, британских газет и еженедельников, потому что сейчас рядом со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев, который обычно читает свежую британскую прессу. Игорь, здравствуйте. Что пишут о России британские газеты?
Здравствуйте, Кирилл. Financial Times сообщает, что Италия озабочена сделкой двух крупнейших государственных энергетических компаний России и Алжира. Министр промышленности Италии, уточняет газета, опасается зависимости Западной Европы от сужающегося круга поставщиков и возможного повышения цен на газ. Италия чувствительно относится к проблеме энергопоставок, так как на 80% зависит от импорта газа, причем 32% приходится на Россию, а 37% на Алжир. Свою озабоченность, сообщает Financial Times, министр промышленности Италии выразил в письме, адресованном комиссару Европейского союза по вопросам энергетики. Другая британская газета Guardian пишет о том, что власти Москвы подвергли критике британское издательство Lonely Planet, которое в путеводителе о Москве якобы представляет столицу гнездом бандитизма и рисует образ 15-летней давности. Guardian также пишет, что столичные власти недовольны британской фирмой Mercer, которая объявила Москву самым дорогим городом мира. Туристические агентства и бюро путешествий опасаются, что негативный образ Москвы может оттолкнуть туристов. Представитель московского интуриста заявил по телевидению, почему они пишут, что проститутки стоят в Москве на каждом углу. Такого никогда не было и не будет. Бордели в Москве запрещены. Кстати, добавляет Guardian, путеводитель ничего не говорит о проститутках, стоящих на каждом углу, но утверждает, что Москва является воплощением слабостей посткоммунистической России. Газета «Гардиан» приводит такую статистику. Ежегодно число иностранных туристов, посещающих Москву, увеличивается на 10%. В этом году число преступлений в столице увеличилось и составило 122 тысячи. Ну и так далее.
Не исключено, что Lonely Planet опубликовала вот такие именно данные о Москве из рекламных соображений. Может быть, люди едут в Москву за острыми ощущениями. Ну, давайте перейдем от газет к еженедельникам, которые обычно включают зайти в обзор, я имею в виду Observer, Times Literary Supplement и так далее.
Да, и Economist, как раз в свежем номере этого журнала пространная статья о грузино-российских отношениях. Цитирую. «Россия и Грузия находятся в состоянии войны, холодной войны. Но реальная война в Южной Осетии или Абхазии была бы катастрофой для Грузии. И не только потому, что Тбилиси потерпит поражение. В результате войны решение территориальных проблем станет просто невозможным. К тому же подобный поворот событий поставит крест на мечте президента Саакашвили, столь возмущающей России, вступлении в НАТО. Экономист отмечает ряд достижений нынешнего руководства Грузии. Прежде всего, наступление на коррупцию, регулярное поступление в казну налогов, существенный экономический рост, наплыв туристов из Армении на Черноморское побережье Аджарии. Благодаря этому рейтинг президента среди населения по-прежнему высок. При этом экономист предупреждает, время от времени президент Саакашвили выказывает неуважение к тем, кем правит. У него еще есть возможность сделать Грузию такой, какой она должна быть, процветающей. И это было бы лучшим путем к решению проблемы Южной Осетии и Абхазии. Но действовать он должен с умом, заключает экономист.
Игорь, давайте вернемся к российским темам. Что пишут еще о России, но, может быть, о сильных сторонах российской жизни, о культуре, о спорте?
В еженедельнике Observer напечатана большая рецензия на вышедшие в английском переводе дневники Нины Луговской. Нина – московская школьница, которая вела дневники с 1932 по 1937 год, пока ее не арестовали. Там много политики, критики Сталина и большевиков. Observer дает такую оценку этому документу. Чудо, что дневник сохранился. Его сравнивают с дневником Анны Франк, хотя едва ли у этих документов тот же круг читателей. Еще одно чудо, что Нина выжила. Она вышла замуж за политзаключенного, стала художницей и умерла в 1993 году в возрасте 74 лет.
Типичная судьба для российского 20 века. Спасибо, Игорь. Это был обзор свежих британских газет и еженедельников. С ним вас познакомил мой коллега Игорь Померанцев. А мы возвращаемся к ближневосточной теме. Израильские самолеты нанесли новые удары по ливанской территории. Ночью бомбардировке подвергся лагерь палестинских беженцев. Продолжаются и наземные операции израильской армии на юге Ливана. О последних событиях с театра военных действий наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Возможно, впервые за прошедший с начала конфликта в Ливане месяц глава правительства Израиля Худ Ольмерт не поддержал напрямую рекомендации командования армии по поводу военных операций в Ливане. Расширение операции в Ливане поддерживает министр обороны Амир Перец, мотивируя это необходимостью избавить население северных районов Израиля от ежедневных ракетных обстрелов. «Я распорядился, чтобы войска готовились к операции, целью которой является захват пусковых установок Хезболлах, максимальное уменьшение обстрелов территории Израиля». Начальник генштаба Дан Халуч считает, что только наземная операция в Ливане поможет изменить ход войны. Речь идет о том, чтобы до неминуемого под международным давлением прекращения огня в Ливане нанести максимальный, а в идеале невосполнимый урон военному потенциалу Хезболлах, чтобы дать возможность ливанскому правительству, на сегодняшний день не способному совладать с боевиками-шиитами, взять под контроль всю страну и в том числе южные ее территории, граничащие с Израилем. Таким образом, Израиль намерен обеспечить мир и спокойствие на своей северной территории. Однако колебания Эхуда Ольмерта вполне понятны. Совсем не факт, что такая операция положит конец ракетным обстрелам севера страны или лишит Хезболлах возможности вновь восстановить свою боеспособность. Зато заранее известно, что в результате Израиль станет объектом обвинений в саботаже международных дипломатических усилий, направленных на прекращение огня. Да и потери в живой силе существенно возрастут. Только во вторник в результате боев в Южном Ливане погибло 5 и было ранено 23 военнослужащих. А за истекший с начала конфликта месяц погибло 64 военнослужащих и 36 гражданских лиц. Ранено около 400 человек. Накануне глава МИД Израиля Ципи Ливни в своем выступлении в Кнессете объявила, что на стороне Израиля против альянса Хезболлах, Сирия, Иран воюет все мировое сообщество. В этом конфликте с одной стороны участвуют Израиль и мировое сообщество, а с другой Хезболлах и Хамас, а также Сирия и Иран. Примерно эту же идею высказал министр обороны Израиля Амир Перец в ходе встречи в Иерусалиме с министром иностранных дел Германии Франком Вальтером Штайнмайером. «Мы воюем с иранскими командос», — заявил Перец, подразумевая Хезболлах. В их распоряжении самое современное оружие, в том числе полученные из Сирии российские противотанковые ракеты. Перец положительно отозвался о предложении премьер-министра Ливана Фуада Синьоры разместить в Южном Ливане 15 тысяч солдат регулярной ливанской армии. Однако отметил, что даже если премьер-министр Ливана имеет добрые намерения, у лидера Хизбуллах Насраллы намерения совсем иные. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная томская тема. В Томске выборы в региональный парламент назначены на март 2007 года, но уже сегодня местное отделение «Единой России» заявляет, что претендует на 50% голосов. В регионе создана областная организация «Сторонники Единой России», а местные правые и прочие оппозиционеры обвиняют единороссов, цитирую, в процентомании, раннем старте предвыборной кампании и нецелевом расходовании бюджетных средств. Рассказывает наш корреспондент в Томске Мелани Бачина.
Если вы не единорос, значит вы сторонник. Сегодня в Томске почти все городские и областные руководители – члены партии «Единая Россия». Те, кто не в партийном списке, в числе сторонников ядра. Профессоры, ректоры, директора крупных предприятий, главные редакторы газет. Сплошь известные в Томске люди. Новую областную структуру Совет сторонников «Единой России» возглавил председатель Томской областной думы Борис Мальцев, чем немало всех удивил. Мальцев один из немногих томских политиков, еще недавно открыто критиковал партию власти и не собирался пополнять ее ряды. Вот как он говорил о возможном вступлении в ядро 2 года назад.
Сейчас, когда это партия набрала силу и мощь, я теперь прибегу, и поезд уже уходит, я заскакиваю в последний вагон, говорю, возьмите меня с собой, оставьте на должности. Вы меня будете уважать после этого? Я себя сам не буду уважать. Зачем же это надо?
А год назад Борис Мальцев, спикер Томской областной думы, уже говорил так.
В «Единую Россию» пока я не вступил, но смотря на то, какая будет политическая ситуация. Да, или самоубийство, или вступить, я, конечно, лучше вступлю.
Сегодня господин Мальцев свое вступление в партию уже комментирует таким образом.
Идет время, и каждый человек совершенствуется. Я совершенствуюсь вместе со временем. Страшно, когда человек задолбанный стоит и консервативен абсолютно. Я человек развивающийся.
Впрочем, до политического самоубийства вполне могло дойти. Так объясняют томские правые поголовное вступление в партию «Единая Россия» высшего руководства региона. Не быть в числе сторонников тоже опасно. Василий Еремин, лидер томского отделения партии «Яблоко».
Этих всех сторонников я называю пособниками, потому что по своим действиям они на сегодняшний день, сторонясь, как мне кажется, «Единой России», делают все для как бы ее блага, но прежде всего преследуя свое личное. Это все зависимые люди, все обремененные чиновничьими или какими-то государственными должностями, и им, честно говоря, до лампочки быть сторонником «Единой России» или просто быть. Но главное, чтобы сохранить свое место. Но удивляет то, что вот эти так называемые сторонники, они как бы не имеют статуса ни общественной организации, ничего. Но в то же время обладают какими-то мощными массовыми ресурсами. Откуда деньги? Кто финансирует?
Совет вроде бы не партия, а сторонники вроде бы не члены. Впрочем, партии от сторонников много и не надо. Только убедить томичей голосовать за «Единую Россию». Естественно, во благо города и области. Александр Куприянец, председатель политсовета Томского отделения «Единой России».
Впереди несколько выборных кампаний. Это выборная кампания в областную думу, затем выборная кампания в Государственную думу Российской Федерации. Ну и, значит, как завершающий этап, это выборы президента. Но я бы ни в коем разе бы не хотел, чтобы мы с вами вернулись, значит, в ту эпоху, значит, царствования Бориса Николаевича Ельцина. А раз нам туда возвращаться нельзя, мы должны сохранить те завоевания, которые получили при президенте Путине.
Василий Еремин, лидер томского отделения партии «Яблоко».
Даже эта правящая партия, она не правит. Сегодня единственным источником всех законодательных и других инициатив является одно лицо – президент. То есть вообще царь или бог, там, я не знаю, кто и такой. А этой правящей партии остается только штопать вот определенные какие-то решения. На сегодняшний день они дали ранний старт вот этой всей избирательной кампании. Я думаю, население и нас услышит.
Население Томской области, конечно, может услышать и другие партии, но «Единую Россию» должны поддержать 50%. Иначе, говорят единороссы, область останется без денег. На прошлых выборах в городскую думу томичи предпочли партию пенсионеров. И как результат, Москва не додала в бюджет 1 000 000 000 рублей. Борис Мальцев.
Концентрация финансов в центре все растет. Мы уже с 1 рубля
доходов получает меньше 30 копеек. Остальные 70 уходят в Москву, в Государственную Думу Российской Федерации. Там делятся все деньги. Где бал правит Единая Россия и где бал будет править Единая Россия. Я никого не пугаю, я просто рассуждаю. Потому что я уже получал в Государственной Думе откровенный ответ. Мы вам денег не дали, потому что вы поддерживаете партию пенсионеров. Идите и получайте ресурсы там.
Чтобы выборы томичам опять не вышли боком, за Единую Россию должны проголосовать 200 из 700 тысяч жителей области, решили сторонники партии. На том и разошлись. В том, что у них это получится, никто не усомнился. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Российскую политическую тему мы сегодня продолжим на волнах Радио Свобода в 19 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, программой «Время гостей». Ведущий программы Михаил Соколов будет обсуждать так называемую «вертикаль власти» с депутатом Госдумы, одним из руководителей Республиканской партии России Валерием Зубовым и политологом Александром Кыневым. Не пропустите, в 7 вечера по Москве после новостей. А сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрика «Русский политический интернет», «Новости науки», очередной выпуск «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Еще кое-какие любопытные материалы. Но пока главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Израильская авиация продолжает наносить удары по объектам группировки «Хизбаллах» в Ливане. Сообщается о 2 погибших и 15 раненых. Правительство Израиля обсуждает возможность расширение наземной операции в Ливане. Франция и США, по некоторым сообщениям, могут пересмотреть предложенный ими проект резолюции Совета Безопасности ООН по израильско-ливанскому конфликту. Президент Франции Жак Ширак прервал свой отпуск, чтобы обсудить с правительством ситуацию в Ливане. Из России отправлен на Кипр первый самолет МЧС с гуманитарной помощью для Ливана. Многоместные палатки, одеяла и матрасы будут доставлены в Ливан на паромах. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин берет под свой контроль расследование издевательств над воспитанниками детского дома в Красноярске. 5 малолетних детей были избиты, предположительно, в ночь на 31 июля. Нанесенные детям травмы зафиксировали медики. Возбуждено уголовное дело. Московский окружной военный суд приговорил полковника российских спецслужб к 13 годам лишения свободы за шпионаж. Сергей Скрипаль признан виновным в передаче секретных сведений за границу. Решением суда он лишен воинского звания и наград. Власти Эстонии обратились к России с просьбой оказать содействие в расследовании похищения в Дагестане эстонской гражданки. Студентка Таллинского технического университета Аминат Махмудова была похищена в минувший четверг в Махачкале. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 9 августа.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
9 августа 97 года. Программа «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Тема «Может ли американское экономическое чудо служить образцом для Европы?» У микрофона парижский корреспондент «Радио Свобода» Семен Мирский.
«Другая планета» назвал свою статью известный французский обозреватель Пьер Русселен. Статью, напечатанную в газете «Фигаро» за 5 августа. Что же он пишет? Цитата. «Соединенные Штаты Билла Клинтона охвачены эйфорией. Вот уже 7 лет продолжается рост американской экономики. В стране полная занятость. Побеждены как безработица, так и инфляция. Биржа Уолл-стрита шагает от рекорда к рекорду. Американцы спрашивают себя, не стали ли они, в свою очередь, открывателями нового света, континента постоянного благоденствия. После этой оды во здравие Соединенных Штатов следует тризна за упокой, как он говорит, вялой старой Европы и особенно Франции».
Из Праги ведущий программы Лев Ройтман.
То письмо, которое я процитирую сейчас, написано International Herald Tribune. Так вот, читатель из Амстердама пишет следующее. «Однако европейские страны, особенно на севере, во многих отношениях успешны настолько, что богатой Америке это и не снилось. В Соединенных Штатах этика работы до упада приводит к повышению производительности. Это хорошо для цен на акции, но это нехорошо для людей, нехорошо для их здоровья или для их детей».
Из Кёльна профессор Герхард Симон.
Что касается этого вопроса «Америка образец для Германии», здесь в Германии двойственное отношение. С одной стороны, мы в Германии смотрим действительно черной завистью на Америку. С другой стороны, у нас получается направление застоя не потому, что так плохо, но потому, что так было все хорошо. Реформы проводить в Германии так трудно, потому что мы жили десятилетиями очень хорошо. И многие борются против всяких изменений, потому что говорят, зачем это изменять.
Из Москвы политолог Аркадий Мурашов.
Взгляд из России, как мне это представляется, он двойственен. Я бы сравнил Россию с двухфазной сверхтекучей жидкостью, где существуют две совершенно разные фазы, и для большой части населения дорого то, что ценят европейцы, для другой тоже, может быть, меньшей по численности, но гораздо более значимой в экономическом отношении, ближе американский образ жизни, вот то, что было прокомментировано как работа до упаду.
Программа «Факты и мнения». Радио «Свобода». 9 августа 1997 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А мы переходим от истории к новостям, однако не политическим, а к научным. Очень любопытная научная новость. В России отбирают добровольцев для участия в эксперименте по выживанию в марсианских условиях. Об этом и о других научных новостях Ольга Орлова.
Физики из Гарвардского и Корнельского университетов совместно с японской компанией Riken измерили значение постоянной тонкой структуры на порядок точнее, чем позволяли прошлые эксперименты. Новое значение получено с погрешностью до 10 знаков после запятой. Постоянная тонкая структура, или альфа, это фундаментальная константа, которая связывает постоянную планку, скорость света и заряд электрона. Она является безразмерной величиной и характеризует силу электромагнитного взаимодействия. Знание ее точного значения необходимо как для теоретических, так и практических аспектов физики. Ученые из Института биомедицинских исследований Фридриха Мишера обнаружили, что растения, подвергавшиеся стрессовым воздействиям, сохраняют на уровне ДНК в течение нескольких поколений защитный механизм при угрозе генетических повреждений. Ученые облучали резуховидку, классический объект генетических исследований, жестким ультрафиолетом и обрабатывали белком флагелином, вызывающим мутации. В этих условиях включался механизм защитной рекомбинации, который сохранялся как минимум в четырех поколениях. Механизм такой памяти пока не раскрыт. В Институте медико-биологических проблем Российской академии наук начался отбор добровольцев для участия в эксперименте по выживанию человека в марсианских условиях. Эксперимент продолжительностью 520 суток смоделирует в земных условиях пилотируемый полет на Марс. Его начало запланировано на конец 2007 года. Основные этапы эксперимента – полет с Земли на Марс, пребывание трех членов экипажа на поверхности Марса и полет с Марса на Землю. Для этого будут отобраны 6 человек от 25 до 50 лет. Предпочтение будет отдано врачам, инженерам, биологам и специалистам по вычислительной технике. Эксперимент является частью комплексного проекта «Марс-500». Нижегородское конструкторское бюро машиностроения имени Африкантова и Северодвинское кораблестроительное объединение «Севмаш» начали строительство первой в России плавучей АЭС малой мощности. В ней будут использоваться реакторы мощностью 40 мегаватт. Планируется, что строительство займет 8 лет и потребует вложений около 9 миллиардов рублей. Заказчиком и основным инвестором выступает концерн «Росэнергоатом». В ближайшее время предполагается строительство целого ряда подобных АЭС для северных территорий.
Ольга Орлова, новости науки.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В продолжение научной темы, но совсем в другом аспекте, репортаж из Новосибирска. Почти неделю продолжалась осада Новосибирского дома науки и техники бизнесменами, претендующими на помещение, которое занимают ученые. Эта осада была снята лишь по требованию областной прокуратуры. Ученых на время оставили в покое, рассказывает наш корреспондент Виталий Камышев.
Дом науки и техники арендует помещение в центре Новосибирска по адресу Потанинская, дом 3, с 1961 года. Все это время здесь, по словам директора дома, председателя Совета директоров Домов науки и техники России Михаила Севергина, новосибирские ученые получали реальную помощь в осуществлении своих проектов.
Мы проводили семинары обучения ученых-специалистов по различным направлениям. Встречи ученых организовывались в среднее время, когда интереснейшие разработки, есть интереснейшие направления их деятельности. Мы им помогаем находить те фирмы или тех заинтересованных людей, которые могли сегодня вкладывать средства для того, чтобы это внедрялось именно в России.
В апреле этого года территориальное управление Федерального агентства по управлению имуществом в Новосибирской области заключило договор аренды с предприятием «Новосибирск Геология-Строй» на первый этаж и подвал здания, расположенного по адресу улица Потанинская, 3, невзирая на то, что на этой же площади находится Новосибирский дом науки и техники, договор с которым до сих пор не был расторгнут. В свою очередь, руководство предприятия потребовало от ученых освободить помещение до 1 августа. Неделю назад Дом науки и техники был блокирован сотрудниками частного охранного предприятия «Траст». Директор Михаил Севергин, его заместитель Георгий Сидоров и юрист Александр Кочановский забаррикадировались в своем офисе и не пускали туда новых арендаторов и нанятых ими строителей и охранников. Юрист Дома науки и техники Александр Кочановский убежден, что вся вина в сложившейся ситуации лежит на территориальном управлении Федерального агентства по управлению имуществом.
Товарищ Зайцев, там у него Афонин, Артемьев и Самусев, там чиновник, который с нами разбирался. Это они виновные. Они столкнули лбами ООО «Новосибирск Геологоустрой» и Дома науки и техники. Они с нами договор в установленном законном порядке, судебном, там, если мы добровольно не выезжаем, не расторгли.
Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Русский политический интернет». Ее подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
Великий час провокаторов. Эксперт Центра Карнеги Андрей Рябов анализирует последствия размораживания грузино-абхазского конфликта после событий в Кадорском ущелье. Эти события, по мнению автора статьи, укрепили позицию радикалов в Тбилиси.
Это тем более существенно незадолго до назначенных на октябрь местных выборов. И неважно, что привыкшие к тбилисской жизни члены законного правительства автономии едва ли надолго задержатся в суровых климатических условиях абхазской Сванетии, где больше полугода лежит снег и отсутствует привычная для городской жизни инфраструктура. Вряд ли удастся сделать это правительство полноправным участником международных переговоров, поскольку реально оно не контролирует территорию Абхазии, а большинство членов кабинета этнические грузины. И, наконец, сомнительное использование территории Верхнего Кадори, по крайней мере, в ближайшей перспективе, как военного плацдарма, с созданием там соответствующей инфраструктуры. Словом, как ни посмотри, получается большой блеф.
Но это так с позиции рационального взгляда на политику. С точки зрения входящей в моду в международных отношениях стратегии поддержания напряженности, ситуация выглядит совсем иной, пишет Андрей Рябов.
На самом деле эскалация конфликта не нужна никому, ни Абхазии по вполне понятным причинам, ибо любые людские потери для этого маленького этноса трудновосполнимы, ни Грузии, потому что весьма существенен риск ввязаться в войну сразу по нескольким азимутам и вовлечь в нее черкесские народы Северного Кавказа и адыгскую диаспору. Не нужна напряженность и России, хотя бы потому, что всегда есть риск приведения в движение черкесских республик Северного Северного Кавказа, региона и без того отягощенного многочисленными проблемами. Не нужна она и США, поскольку еще одна и отнюдь не победоносная война, да еще ведущаяся в не таком уж далеком тылу американских войск, увязших в Ираке и Афганистане, будет выглядеть явно избыточной.
Я поинтересовался у Андрея Рябова, чем же продиктована упомянутая им стратегия поддержания напряженности.
Я думаю, что такая стратегия прежде всего связана не с попытками как-то серьезно продвинуться в решении той или иной проблемы международной, того или иного конфликта, а создать напряженность как потенциальный источник неполитической неопределенности. А почему так происходит? На мой взгляд, это происходит потому, что мир находится на грани каких-то тектонических изменений. С одной стороны, не реализовался вот этот проект создания однополюсного мира с гипердержавой, которая реально контролирует все потенциальные возможные источники конфликтов и приводит их к какому-то регулированию. Возникли целые точки, где накапливается некий вакуум силы, или возникает ощущение того, что поскольку никто из крупных, никто из великих, а тем более Организация Объединенных Наций или какие-либо другие международные организации компетентно вмешаться в этот конфликт не могут, то можно что-то изменить, что называется, под шумок.
В мире наступает время провокаторов, уверен Андрей Рябов.
Те политические силы, которым нравится играть на этой напряженности, которые понимают, что, наверное, у нас нет возможностей для реализации той или иной стратегии, но давайте создадим напряженность, а напряженность всегда чревата срывом в какую-то неопределенность, срывом в новые конфликты с непредсказуемыми последствиями. Это и есть тактика провокаторов. Это их время.
Великий час провокаторов. Андрей Рябов на сайте Газета.ру. Русский политический интернет. Андрей Шароградский.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16:45, а это значит, на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израильская авиация продолжает наносить удары по объектам группировки «Хизбаллах» в Ливане. Из России отправлен на Кипр первый самолет МЧС с гуманитарной помощью для Ливана. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин берет под свой контроль расследование издевательств над воспитанниками детского дома в Красноярске. Московский окружной военный суд приговорил полковника российских спецслужб к 13 годам лишения свободы за шпионаж. Власти Эстонии обратились к России с просьбой оказать содействие в расследовании похищений в Дагестане эстонской гражданки. В Багдаде принимаются новые меры по обеспечению безопасности. Российское правительство создало комиссию по расследованию причин и последствий аварии ракетоносителя «Днепр». Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме Михаила Соленкова.
С сегодняшнего дня в России вступает в силу закон, предусматривающий увеличение страхового возмещения по частным вкладам в случае банкротства банка. Как и ранее, полное возмещение обеспечивается для вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% от суммы, превышающей этот минимум, но в целом не более 190 тысяч рублей, рассказал генеральный директор агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов.
Вклады до 100 тысяч рублей, как и ранее, страхуются на 100%, и вкладчик получает 100% возмещение. Вклады, превышающие 100 тысяч рублей, страхуются только на 90%. Вот 10% – это и есть риск вкладчика в том случае, если он принял неправильное решение при выборе банка.
В систему страхования входят сегодня 934 банка из примерно 1200 работающих в стране. По данным Государственного агентства по страхованию вкладов, средний размер вклада в этих банках 9000 рублей, а без учета Сбербанка почти 20 тысяч. В целом почти половина всех частных вкладов в банках России, участвующих в системе страхования, приходится на вклады до 100 тысяч рублей. Исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Андрей Емелин рассказал в интервью нашей радиостанции, что сумма страхового возмещения по вкладам будет увеличиваться. Планируется, что в 2007 году она составит 300 тысяч рублей.
По большому счету, это своего рода поднятие определенного психологического порога для человека. Чем более уверен он в качестве и сохранности своих денег, тем нам спокойнее работает.
Планируется ли этот порог поднимать еще?
Да, причем достаточно регулярно, об этом было официально заявлено. Скорее всего, шаг будет 100, наиболее удобно. Как сейчас сделали, да, соответственно, с 90%. Наверняка следующий 100-тысячный порог будет уже 80%. Будет применена, скорее всего, наиболее широко распространенная шкала международной практики, когда по мере увеличения страхуемой суммы уменьшается процент страхования, дабы повысить на ответственность самого владельца счета.
Полагает Андрей Емелин. Ситуация на российском рынке алкоголя может сорвать планы правительства по удержанию годовой инфляции в пределах 9%. Об этом заявил газете «Ведомости» заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Белоусов. Одной из главных причин кризиса эксперты и участники рынка называют введение единой государственной автоматизированной информационной системы по учету алкогольной продукции. Пока система не работает в полной мере из-за сбоев. Директор по внешним связям Комитета производителей алкогольной продукции из Ассоциации европейского бизнеса России Александр Романов говорит, что из-за этих сбоев государство теряет миллионы рублей в день.
Государство потеряло колоссальную сумму денег на этом нелепом законе и на этой нелепой ЕГАИС, которую ввели, которая завалила весь рынок на бок легального алкоголя. Это безусловно, конечно. Есть оценки, что порядка 50 миллионов рублей в день теряет государство. Импорт был остановлен на 5 месяцев. Умирают операторы рынка. Идет разорение легального алкогольного рынка. Не работает система.
До сих пор эта сложная ситуация на рынке, она остается?
Конечно, остается сложная ситуация. Но, как вы думаете, более 70% легального алкоголя изъяли. Для импорта выпустили постановление по перемаркировке. 29-го Фродков подписал, 30-го повесили в интернете. И с 4 июля ввели в действие постановление по перемаркировке. Ввели в действие постановление, которое предписывало импортерам, какие действия им надо выполнить до 1 июля. Это что-то запредельное. До сих пор у импортеров нет понимания, как возвращать товар из розницы, как возвращать товар от оптовиков.
Александр, а можно сказать, когда, скажем так, рынок войдет в прежнее русло, когда все успокоится?
Надо или отменять ЕГАИС, или переводить ее в тестовый режим, как минимум. Оставить операторов рынка в покое. Были прогнозы, что рынок нормализуется к сентябрю. Мы находимся в 2-3 неделях от сентября. И ничего не нормализовалось.
Заявил в интервью нашей радиостанции Александр Романов. Кассовый профицит бюджета России составил в январе-июле более 1 250 000 000 000 рублей, или 8,7% внутреннего валового продукта. Такие данные содержатся в сообщении Министерства финансов со ссылкой на предварительную оценку исполнения бюджета за 7 месяцев. Объем ВВП за тот же период составил почти 14,5 триллионов рублей. Курс американского доллара к евро и японской иене чуть повысился сегодня после вчерашнего решения руководства Федеральной резервной системы Центрального банка США сохранить на прежнем уровне базовую учетную ставку 5,25%. Она непрерывно повышалась в течение 2 лет на фоне значительного роста американской экономики. Для сдерживания инфляции, повышая или снижая учетную ставку, Центральный банк определяет стоимость денег, попадающих в экономику в виде банковских кредитов, регулируя тем самым общую денежную массу. В заявлении банка отмечается, что несмотря на ослабление инфляционного давления на экономику США, риск по-прежнему сохраняется. Участники валютного рынка, по мнению экспертов, усмотрели в этом намек на возможность нового повышения ставки в ближайшем будущем. Повышение учетной ставки в той или иной стране делает более привлекательными для инвесторов вложения в ее активы. Однако повышение курса доллара пока оказалось непродолжительным. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 73 копейки, на завтра без изменений. Курс евро на сегодня 34,29, на завтра 34,30. купить за 1 евро на международных торгах к этому часу дают $1.28.
Экономическая панорама Михаила Соленкова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Турции. Здесь Ассоциация солидарности и защиты турецких цыган объявила о начале реализации проекта по возвращению этого народа в жизнь всего общества. Так написано в пресс-релизе. Президент Ассоциации Якуп Чардак заявил, что в самое ближайшее время будет предпринят ряд шагов для улучшения сферы здравоохранения, образования, социальной и культурной жизни цыган. История нашего корреспондента в Стамбуле, Елены Солнцевой.
Более 20 лет Фатма продает цветы на углу одной из стамбульских улиц. В начале 60-х в стране стал бурно развиваться цветочный бизнес. Сотни цыган обзавелись теплицами, осели в городах. На окраине Стамбула ее отец выкупил кусок земли и стал сажать розы. Фатма вместе с тремя сестрами оказались удачливыми продавцами. С тех пор и сидит на том же самом месте. В любую погоду теплая фуфайка, из-под длинной юбки выглядывают турецкие шальвары. По словам Фатмы, цветочный бизнес – самое популярное цыганское занятие в Турции. Цветы – основной промысел турецких цыган. Все цветочные рынки принадлежат цыганским семьям. Многие осели, разбогатели на этом бизнесе. Мой дальний родственник, например, владеет теплицами в Измире, откуда поставляет цветы по всей стране. В цветочный бизнес не пускают посторонних, ведь не хватает места своим. В прошлом году, например, многие остались без работы из-за запрета на экспорт турецких растений в другие страны. Разорились, отправились кочевать по всей стране в надежде на лучшую жизнь. В незапамятные времена цыгане осели на территории Малой Азии. Завоевав столицу Византийской империи Константинополь, султан Мехмед Фатих не тронул ни одного из цыган. Оружейники-цыгане снабжали огромную османскую армию саблями и ятаганами. В благодарность вечно кочующее племя освободили от налогов, выдав разрешение свободно передвигаться по бескрайним просторам Османской империи. С тех пор даже строгие полицейские не трогают цыган, пропуская цыганский гужевой транспорт впереди туристических автобусов. Нагруженные домашним скарбом телеги спешат в Измир, который называют Меккой цыганского мира. В окрестностях средиземноморского курорта справляются цыганские свадьбы, устраивают цыганские базары, ярмарки невест. От турецкой столицы Анкары до Измира около 800 километров, которые цыганская повозка преодолевает за 10 дней. Из-за сильной жары, порой достигающей 40-50 градусов, передвигаются по ночам. В дневное время ставят палатки. По словам преподавателя истории одной из стамбульских школ Мехмеда Аркала, подобная конструкция, напоминающая накрытую тканью цыганскую повозку, появилась более 1000 лет назад.
Существуют различные легенды о происхождении турецких цыган. Неизвестно, что заставило цыган уйти из Индии, которая считается их родиной. Однако ясно, что в Турцию цыгане пришли из Египта, где появились за 1000 лет до нашей эры. Здесь они приняли ислам, турецкую культуру. Через Турцию главная волна цыган хлынула в Европу.
На улицах крупных турецких городов чумазые девчонки в длинных юбках исполняют танец живота, который принесли в Турцию цыгане из Египта. Под звуки древнего арабского уда крутящие бедрами цыганские одолиски развлекали турецких султанов. Так появились профессиональные танцовщицы живота, цыганские девочки, которых обучали секретам танца старые цыганки-кадуны. Выходя замуж в 12-13 лет, цыганская девочка прекрасно владеет древним ремеслом, зарабатывая на улицах неплохие деньги. Традиция отправлять своих жен на улицы городов на заработки сохранилась до сих пор. Не привыкшие работать цыганские мужья с удовольствием делают это. Турецкие цыганки, в свою очередь, ругают мужей, ссорятся, но все равно выходят замуж только за соплеменников. Браки между турками и цыганами редки. Принято считать, что цыгане склонны приступать закон. В чем только их не обвиняли – в конокрадстве, карманных кражах, даже людоедстве. Во время последних выборов в Анкаре, об этом много писали в прессе, цыгане продавали оптом свои голоса политикам, говорит член Ассоциации турецких цыган Фатих Джермек.
В последнее время в Турции много пишут о цыганской мафии. Цыгане якобы контролируют наркотрафик, скупают краденое. Однако многие цыгане в Турции занимаются легальным бизнесом. Разводят скот, торгуют. У турецких цыган нет ни флага, ни отдельной постоянной территории. Но они тоже хотят жить как люди. Основная проблема цыган – нехватка образования. Не имея возможности устроиться на работу, цыганская молодежь добывает деньги иными способами.
Протестуя против обвинений в разного рода преступлениях, требуя равноправия с другими членами общества и предоставления себе рабочих мест, цыгане организовали серию митингов протеста по всей стране. Услышав требования цыган, власти объявили о цыганской декаде. Для избавления цыган от нищеты и постепенной интеграции этого народа в жизнь страны Всемирный банк и Евросоюз выделили около 2 миллионов долларов. Целыми деревнями цыгане получали ссуды, инвентарь для ведения хозяйства. Однако, продав инвентарь, заложив земельные участки, не привыкшие к оседлой жизни многие цыганские семьи отправились в неизвестном направлении. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
История Запада и Востока Елены Солнцевой завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через минуту следующий час нашей программы. Главная тема – ливанская. Оставайтесь с нами.
Прекращение огня можно добиться только путем соглашения, политического соглашения.
К прослушке подключены члены королевской семьи.
В Чимкенте начаты масштабные поиски ВИЧ-инфицированных граждан.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Каким будет наказание, Михаил Швыдко не сообщает. Только говорит, что не избежит его и директор Эрмитажа Михаил Петровский.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит